не попрощавшись со своим милым. И вот я услышала звук скользящего ко мне тела. Услышала его шипящее дыхание. Он ткнулся мордой в мое лицо и со стоном принялся облизывать его. Схватившись своими массивными челюстями за мои волосы, он пополз назад, увлекая меня за собой. И даже страшная боль от такой хватки отступила на второй план из-за переполняющих меня в тот момент чувств. Когда он, наконец, выпустил мои волосы, я поняла, что стены туннеля уже не давят на меня. Воздух был свеж. Позднее я поняла, что он принес меня в свое подземное жилище, вырытое в земле помещение достаточных размеров, чтобы можно было стоять и лежать, и находящееся в нескольких футах под землей, достаточно далеко от моего дома. Свежий воздух поступал сюда из других тоннелей, уходящих вверх в сторону холмов, и хорошо замаскированных снаружи. Как бы то ни было, обо всем этом я узнала только утром. В то же время, как Ксанаду притащил меня туда, я была практически без сознания и вся тряслась от холода. Когда мой возлюбленный заключил меня в объятия, холод ушел. Я провалилась в блаженный сон. Он разбудил меня перед самым рассветом. Я чувствовала, что мои силы немного восстановились. Ксанаду вошел в меня и любил меня нежнее прежнего, хотя страсти в его действиях нисколько не убавилось. Когда все закончилось, он вывел меня наружу. Судя по тому, как мы расстались, я знаю, что сегодня ночью он вновь придет ко мне. Я шла по росистой траве совершенно одна и совершенно нагая в серой предрассветной мгле. Все утро я провела в одиночестве, размышляя. Незадолго до полудня мои мысли прервал некий молодой человек, представившийся Гасом, который предлагал поработать за еду. Мне как раз необходимо было наколоть дров, так что я обеспечила его работой. Практически всю оставшуюся часть дня я слышала звонкий стук топора. Все это время я строила планы. Сейчас уже вечер. Гас поужинал вместе с нами и ушел. Дети спят. Этель еще не ложилась, но это и не важно. Ксанаду ждет. Я выпущу его из подвала, и мы вновь сделаемся единственными хозяевами этого дома.
«Это все?» — спросил Джад.
Донна кивнула.
Глава 21. Вот теперь пора. В тусклом свете, пробивающемся сквозь занавеску, Рой оделся, встал и посмотрел на девочек. Их кожа на фоне белых простыней казалась темной. Ему хотелось совершить поджог. Огонь позаботится и о девочках, и обо всех уликах, которые он мог тут наоставлять. Пожар был бы идеальным решением проблемы. Но начаться он должен не сразу, а через какое-то время. Свечей у него не было. Также для этой цели могут подойти сигареты или сигары, но у него не было ни тех, ни других. Может быть, что-нибудь подходящее найдется у этой девицы? Присев возле сваленной в небольшую кучку одежды, он поднял футболку. Карманов не оказалось. Тогда он взял джинсовые шорты и ощупал карманы у них. Пусто. Блин. Он не мог просто взять и поджечь домик. Тот должен загореться спустя какое-то время. Время, за которое надо проникнуть в 12-й коттедж, а затем в 9-й. Время, чтобы успеть после всего этого уехать на автомобиле Донны. Куда-нибудь подальше. Минуточку. Черт, 12-й и 9-й домики тоже придется поджечь? Не, да ну его. «Ну его все к черту!» Вдруг он улыбнулся. «Если не ставить в домике свечу для поджога,
то и торопиться некуда. Он может провести время в свое удовольствие. А от улик до отпечатков можно избавиться, просто хорошенько протерев все за собой. Он принялся обходить все комнаты, протирая футболкой старшей девочки все, к чему прикасался. Но ему почему-то казалось, что это напрасно. Он не понимал, почему, но в животе ныло, словно подсказывая, что-то пошло не так. О чем-то он позабыл. Он вытряхнул на пол содержимое рюкзака. Вместе с подстилками и спальными мешками выкатились 4 банки спагетти в соусе чили. Забыл поесть. Вот отчего так в брюхе паршиво. Он протер банки футболкой. Нет, дело не только в голоде. Что-то еще было не так. Он протер алюминиевую раму рюкзака. Черт, дом Карен и Боба. Он так и не узнал, сгорел дом или нет. В то утро по радио сообщили лишь об одном пожаре. Если дом Карен и Боба не сгорел, копы легко обнаружат там все оставленные им улики. Ладно, может быть, дом сгорел, а он прослушал. В любом случае, уж здесь-то следует принять все меры предосторожности. Никаких доказательств, никаких свидетелей. Он обвел комнату глазами, выискивая, не пропустил ли чего. Убедившись, что все чисто, пошел в ванную и помочился. Затем вышел. Наклонившись, он задрал штанину и вытащил нож. Достаточно разок полоснуть по горлу. Главное держаться сзади, подальше от брызг. Он выпрямился с ножом в руке. Шагнул в сторону кровати Джонни и только тут обнаружил, что девочка исчезла. Это невозможно. Метнувшись к кровати, он ощупал простыни, убедившись, что зрение его не подводит. Нет, кровать и в самом деле была пуста. Каким-то образом ей удалось освободиться от веревок. Он заглянул вниз в промежуток между кроватями. Никаких следов. Под кроватью звякнула дверная ручка. Обернувшись, Рой увидел маленькую девочку, открывавшую дверь. Дверь распахнулась и тут же захлопнулась за ней. «Бляха-муха!» – буркнул Рой. Он подбежал к двери, распахнул ее и вышел на улицу. Тихонько прикрыл. Не считая света из окон нескольких коттеджей, парковка была погружена во тьму. Рой посмотрел налево, полагая, что Джонни, скорее всего, направится в сторону главного офиса. Никаких следов. Он посмотрел направо. Тоже ничего. Может быть, побежала назад? «Ну ладно», – прошептал он. «Ладно, ладно. Сперва он прикончит ту, другую». Он попытался проверить ручку. Та не поддавалась, как будто закоченела. Замок защелкнулся. А ключи внутри? Рой испустил глубокий судорожный вздох, вытер рукой пот со лба и поспешно свернул за угол домика. Впереди была только лишь темнота, лес, стрекот ночных сверчков. Как же ему хотелось, чтобы под рукой сейчас был фонарик! Он оставил его внутри. Стараясь двигаться как можно спокойнее, он шагнул в темноту в поисках Джонни. Маленькая сучка. Он так стиснул рукоять ножа, что заныла рука. Он разорвет его. Ух, как он искромсает эту мелкую дрянь. Распорит от бока до бока. Где ты?» – пробормотал он. «Думаешь, сможешь от меня спрятаться, сучонка?» «Я твой запах чую. Я тебя по запаху сыщу».